Сегодня мы продолжим тему о ангелах, начатую на предыдущих лекциях, которые отец Борис проводил. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Бог повелел, чтобы высшие силы служили пребывающему на земле человеку по причине достоинства образа, которым облечен человек». В житиях святых мы встречаем следующий случай. По смерти императрицы Иустины случилось однажды, что один волх был предан суду и пыткам. Во время истязаний он кричал, что его больше мучают ангел-хранитель святого Амвросия, чем сами палачи. Когда его спросили, за какое же преступление наказывает его ангел, кудесник сознался в следующем. «Когда была жива императрица Юстина, то я намеревался своим волхованием возбудить в населении Медиалана вражду против епископа этого города Амвросия». Вот сегодня мы житие как раз с вами слушали, да? «С сею целью в полночь я взобрался на крышу церкви и там приносил жертвы бесам». То есть, вот представляете, какое помрачение, да, вот у человека. Ну, пусть он даже этим занимался, но тем не менее, да, залезть на крышу церкви надо было. Но чем более я старался о том, чтобы посредством злых козней сделать Амвросия ненавистным народу, тем более на моих глазах росли любовь и привязанность этого народа к своему пастырю, и тем более преуспевала эта паства в православной кафолической вере. Видите, как важно помнить нам с вами тоже здесь, вот хочется сказать о том, что против любого архипастыря враг возбуждает хулу, клевету, напраслину, извращая даже сами прямые добрые действия и намерения самого архипастыря. Или священника на приходе, допустим, то же самое, да, то есть духовного отца. Конечно, это все вот часто происходит с тем, да. «Видя безуспешность своих усилий, я стал посылать бесов в дом прямо к Амвросию, чтобы они умертвили его. Но злые духи возвестили мне, что не только к епископу, но даже к дверям дома его они не могут приблизиться, так как из дверей его выходит огонь и опаляет их». Вот что объявил волх во время пыток, ибо воистину страшен был бесом Амвросий. Это тоже очень важно для нас с вами помнить, да? Почему? Потому что мы не случайно освящаем жилище. И те святые образы, а в первую очередь знамя животворящего креста Господня, да? Вот, просто мы с вами, от нас Господь сокрывает вот этот огонь, который выходит и обжигает духов злобы. Потому что огонь этот, ну, невещественный как бы, да? Но для них он является, тем не менее, огнем, обжигающим, не дающим им свободно действовать. Поэтому, когда у нас с вами помыслы одолевают, что, дескать, может быть напрасно, а вот вроде бы не помогает, да? Часто же такие помыслы бывают. Когда мы начинаем думать, ну, а может не помогает, может или недостаточно как-то помогает, да? Вот мы просто с вами не видим. Если бы мы видели очами телесными, какая брань происходит, то мы бы, наверное, просто в уныние вошли полное. Эти умы, то есть ангелы, приняли каждый какую-либо одну часть Вселенной или приставлены к чему-нибудь одному в мире. То есть ангелы-хранители, Божьи ангелы, да, святые ангелы. И все они имеют одно назначение. По мановению зиждителя всяческих воспевают Божие величие, созерцают вечную славу, и притом вечно. Об этом говорит нам святитель Григорий Богослов. Православно-догматическое богословие утверждает, они, ангелы, охраняют части земли, правят народами, местами, как поставлены на то Творцом. Есть ангелы-хранители царств и народов. Основание для такого учения находим в книге пророка Даниила, в 10 главе, можем посмотреть. Здесь повествуется, что однажды, когда Даниил усугубил свои молитвы к Богу об избавлении иудеев от ига персидского и молился в течение 3 седмиц дней, к нему явился архангел Гавриил и сказал: «От первого дня, как только ты начал молиться, слова твои услышаны, и я пришел бы, по словам твоим, ко престолу Всевышнего, чтобы ходатайствовать за тебя». Но целые 21 день, то есть 3 седмицы, пока я молился вместе с тобой об освобождении народа твоего от ига персидского, князь царства персидского стоял против меня и молил Бога удержать иудеев под владычеством персов. Представляете, да, вот как происходило? А Даниил этого не видел же. «И не прежде, как Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне в молитвенном предстательстве за иудеев, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена. Теперь же возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Почему он говорит «князя вашего»? Потому что архангел Михаил поставлен ангелом-хранителем народа еврейского. Архангел Михаил. Он отвечает за этот народ пред Богом, да? «Не забудем, что произнесший эти слова послан был к Даниилу от Бога с небес. Значит, и событие, о котором говорил небесный вестник, происходило в мире горнем, куда он и спешил возвратиться, чтобы бороться с князем персидским». Как мы видим, в горнем, то есть в обителях небесных, происходит также постоянно такая брань против зла. Да? То есть мы не одни с вами воюем, как нам кажется. Да? «Если так, то под именами князей царства персидского, греческого и иудейского надобно разуметь князей не земных, а небесных, то есть ангелов, которым верены были от Бога означенные царства. Это тем не сомнение, что князь еврейский называется прямо Михаилом, таким именем, которое принадлежит одному из архистратигов сил горних. А на земле в дни Даниила не было у иудеев никакого князя Михаила». На этом обосновании святые отцы и учителя церкви постоянно учили, что есть ангелы-хранители целых народов, как видно из слов святого Дионисия Ареопагита. «Богословие вверяет священное начальство над нами ангелом, когда называет Михаила князем иудейского народа, равно как и других ангелов князьями других народов». Пророк Даниил называет архангела Михаила ангелом-хранителем народа еврейского. А после того, как жестоковыйный еврейский народ навел на себя проклятие, предав на смерть своего спасителя и искупителя, тем утратил свое избранничество. Архангел Михаил по всеобщему христианскому верованию сделался небесным покровителем и поборником Церкви Христовой. Понятно, да? То есть нового Израиля. Кто такой новый Израиль? Это православные христиане? Это новый Израиль? Да? Ну вот. Поэтому многие святые отцы не без основания полагают, что архангел Михаил вместе с архангелом Гавриилом были теми ангелами, которые являлись женам-мироносицам и благовествовали о воскресении Христовом. Особый ангел покровительствует каждой церкви, как учит апостол Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Когда преподобный Кирилл строил Белоезерский монастырь, жители соседних деревень считали Кирилла великим богачом. Один помещик, собрав всех своих слуг, ночью отправился ограбить Кирилла и монастырь. Подойдя к ограде, грабители увидели, что около монастыря ходит несметное множество воинов с обнаженными саблями. До самого утра разбойники дожидались того, что эти воины уснут, но так и не дождавшись, ушли от стен монастыря. И следующей ночью грабители снова увидели у ворот и стен монастыря вооруженных воинов. Утром помещик, послав слугу узнать, какой полк стоит в монастыре и долго ли пробудет он здесь, слуга, возвратясь, сказал помещику, что больше недели не только войска, но даже ни одного богомольца не было в монастыре. Тогда помещик понял, что монастырь охраняют ангелы Божьи, и раскаялся в своем намерении. Вот представляете, да? Мы говорим, что раньше это было. Но ведь и сейчас, когда мы с вами находимся в своих домах освященных, да, выходим из них, спим в них, кто их охраняет, стережет? Ангел, представленный Господом, тоже с обнаженным мечом, да, чтобы не дать возможности никому принести вреда, как нам, так и нашему вот жилищу временному. Авва Леонтий, настоятель Киновии святого отца нашего Феодосия, рассказал нам: «Однажды в воскресенье я пришел в церковь для приобщения святых тайн. Войдя в храм, я увидел ангела, стоящего по правую сторону престола. Пораженный ужасом, я удалился в свою келью, и был глаз ко мне. С тех пор, как освящен этот престол, мне заповедано находиться при нем. Все ангелы имеют как одно наименование, так конечно и общую всем природу. Но одни из них поставлены начальствовать над народами, а другие быть спутниками каждому из верных. То есть опять, что значит спутниками? Ангелами-хранителями, да? Поэтому вот часто мы или говорим, когда в дорогу кто-то уезжает куда-то, даже вот сейчас мы будем расходиться, к примеру, после занятий мы будем говорить ангела-хранителя, да? Или еще мы говорим ангела-спутника, да? Но в какой мере целый народ, предпочтительнее одного человека, в такой же, без сомнения, достоинство ангела, народа-правителя, выше достоинства ангела, которому верено попечение об одном человеке. Вот так говорит святитель Василий Великий. Преподобные отцы Иоанн, Ироклимон, Андрей и Феофил родом из города Аскериха были дети христианских родителей. С юных лет они упражнялись в чтении душеполезных книг, а потом, движимые желанием проводить жизнь богоугодную, удалились во внутреннюю пустыню Фиваитскую, где и были наставляемы Богом. Питались они дикими овощами и водою, но и то вкушали только два раза в неделю. В будничные дни они разлучались, и каждый уединенно проводил время в окрестных горах и пещерах. В субботу же и воскресные дни они собирались вместе и совокупно высылали благодарение Богу, причем от божественного ангела сподоблялись святого причащения. И так с миром почили. Видим, что ангелы могут даже причащать людей. Еще раз говорится. Причем от божественного ангела сподоблялись святого причащения. И так с миром почили. То есть, когда мы с вами часто бывает, что переживаем, а как будет наша кончина? Сподобимся ли мы святого причащения? Да? Конечно, причащаться из руки самого ангела, наверное, это вот особая, конечно же, милость Божия к людям. Потом не забудем, что они находились в пустыне, и собирались они не в церковь, а в какую-либо из пещер. Понимаете, да? То есть они не совершали божественной литургии. И вот за их такой подвиг Господь им по милости своей посылал ангела, чтобы он их причащал. Но, конечно, не будем обольщаться, что и с нами такое может произойти. Да, потому что мы часто, когда вот слышим жития святых, мы, конечно, восхищаемся тем, что как здорово они жили, как здорово, что их причащал ангел-хранитель, да, или еще какие чудеса с ними происходили, да. И мы, наверное, иногда бывает задумываемся о том, что, а может быть, и у нас такое может быть, да? Но у нас есть сегодня самое большое чудо для человека, о чем говорят святые отцы наши. Не велико воскресить мертвого, а есть самое настоящее чудо великое, когда мы увидим свои грехи. Вот это для нас будет поистине величайшим из чудес. А теперь об ангеле-хранителе. Ангел-хранитель дается всякому верному и всегда видит лице Отца Небесного, пишет Василий Великий. Вот всегда ангел-хранитель дается верному. То есть мы знаем с вами, уже много раз мы слышали об этом и читали сами, что бывает такое, что ангел-хранитель отступает от человека. Как бы не то, что оставляет его совершенно, но не может приближаться к человеку. Почему? Потому что человек находится в грехах, не раскаянных грехах, не исправляя своей жизни. Но ангел не оставляет его, продолжает за него молиться, но не может приближаться к нему. Почему? Потому что к нему приблизились духи злобы. Поэтому ангел-хранитель в стороне оплакивает согрешающего человека. Святой мученик Афинадор из сирийской Месопотамии с юных лет проводил иноческое житие. По доносу он был схвачен и приведен к правителю страны Елевсию, пред которым и исповедовал Христа, за что тогда же и осужден был на жестокие мучения. Его растягивали между двух столбов, и все члены тела его опаляли горящими свечами. подкладывали ему под мышки раскаленное железо, а ноздри его проткнули заостренными спицами, потом распростерли его на разжженной медной доске, которая, однако, чудесным образом охладилась. Потом его бросили в раскаленного медного вала и подвергали его многим другим истязаниям, но святой мученик оставался невредимым, избавляемый заступлением ангелов. Вот вспомним, как и отроки, благочестивые в печи, Ананья, Азария и Мисаил, которые внутри подобного тельца раскаленного совершали хваление Богу. И удивились, увидев там еще одного с ними. То есть это был ангел, который был послан от Бога сохранить и стихию, которая в другом случае бы, конечно, бы их сожгла, вот она им не вредила нисколько. То есть огонь им нисколько не вредил. Так вот и здесь, в этом случае, со святым мучеником Эфинадором. То есть он был избавлен заступлением ангелов. О чем говорит это еще раз? О том, что ангел-хранитель всегда с нами. Это, как часто говорят отцы, что это наш самый-самый верный друг, который вот нас никогда не предает, который всегда с нами, да? Который всегда, когда бы мы ни обратились, он всегда тут же помогает. Такие чудесные явления расположили и неверных обратиться к божественной вере. Святой Афинадор привел ко Христу сначала 50 язычников, а потом и еще 30. За сие судили его на усечение мечом. Но как только палач приступил к своему делу, то споткнулся и упал, как мертвый, а рука его с мечом отторглась от плеча. После того уже никто не дерзнул приблизиться к святому, и он, помолившись, предал дух свой Господу Богу. Видите как? Ну, конечно, такие состояния, когда люди идут до конца, они особые состояния, да, они неестественные как бы состояния, да, вот. Но а почему он не помолился, просто не поблагодарил Бога и остался жить и дальше, да? Вот значит, его стремление, его душа уже была полностью устремлена к Богу. Он не хотел уже оставаться где? В земной жизни, да? Уже всецело горел такой любовью к Богу, что хотел приблизиться к Творцу. Быть с Творцом, да, не просто приблизиться, а быть со своим Творцом, с Господом. И предал дух свой, то есть Господь принял его душу. Хотя перед этим он был избавлен от мучения. Филарет, митрополит Московский, учит. Но чем, несомнение, мы удостоверяемся в близости святых ангелов и в их готовности помочь нам, тем с большей заботливостью мы должны помыслить о том, отчего в наши дни так мало слышится об этой помощи, и еще менее верят слышанному о ней. Или нет рядом с нами ангелов, или мы не замечаем их, или удаляем их от себя. Что их нет, это правда. Нечестивый язычник, правитель, велел святую Варвару для большего ее посрамления водить ногою по городу с издевательствами и побоями. Святая дева Варвара, покрываясь стыдом, как бы одеждою, возопила к возлюбленному жениху своему Христу Богу. «Боже, одевающий небо облаками и землю мглою, как пеленами, повивающий, Ты сам, Царь, покрой наготу мою и сотвори, чтобы очи нечестивых не видели тело моего, и чтобы не до конца была осмеяна раба Твоя». Господь Иисус Христос, взиравший свыше со всеми своими святыми ангелами на подвиг рабы своей, тот час поспешил к ней на помощь и послал к ней светлого ангела с светозарную одеждою покрыть наготу святой мученицы. После того нечестивые не могли уже больше видеть обнаженного тела мученицы, и она обратно была приведена к мучителю. Мучитель, видя, что не может отвратить их от любви ко Христу и склонить к идолопоклонству, осудил на усечение мечом. Следовательно, правда то, что мы или не замечаем их, или даже удаляем от себя. Как в видимых явлениях люди нередко принимали святых ангелов за подобных им людей, так легко может случиться, что и невидимые их действия человек примет за собственные, человеческие или обыкновенные естественные действия. То есть, иногда может случиться так, что Господь посылает ангела в виде человека. И вот сейчас будет пример, да? Случайно ли, например, что среди недоумения или некоего бездействия ума вдруг, как молния, просияет чистая, святая и спасительная мысль? Те, кто водит автомобиль, едет в качестве пассажира или пересекает проезжую часть, подвергаются особой опасности. В этом положении довольно много случаев, когда человек с особой ясностью понимает, что если бы не мгновенная подсказка или прямая помощь ангела-хранителя, то непременно произошла бы непоправимая беда. Случайно ли, что в сметенном или холодном сердце мгновенно водворяется тишина или возгорается небесный пламень любви к Богу? Как жаль, что мы не замечаем этой ангельской помощи, ибо не замечая, не приемлем ее как должно и не пользуемся ею. Не пользуемся, остаемся неблагодарными и виновными, не приготовляем себя к другим подобным посещениям и таким образом даже удаляем от себя хранителей наших. То есть часто вот мысль приходит какая-то действительно в голову, а когда особенно ситуация экстренная такая, которая складывается ну, мгновенно. Ну вот действительно пример, когда за рулем мы едем, или даже мы пассажиры, или мы пешеходы, да. Сегодня ну, такие ситуации бывают. Едешь за рулем, вроде все тихо, спокойно, вдруг тебя начинают подрезать, кто-то на дорогу кто-то выбегает, пешеходы, да, переходят прямо перед машиной. У меня такой случай тоже был. Еду, но скорость небольшая. Женщина выходит, просто она идет, как будто я не еду по дороге. Вот как будто нету машины. То есть она идет спокойно, она даже не смотрит, что машина едет. Да, не на пешеходном переходе, просто через дорогу. Вот, слава Богу, милость Божья была маленькая, ну, небольшая скорость, я спокойно мог притормозить, и я ее увидел, самое главное, что. То есть, это милость Божья ангела-хранителя. Это вот ангел-хранитель показал, а я мог просто посмотреть вниз в это время, к примеру, там, на телефон в машине или еще что-то. И я бы не заметил, все, уже тормозить было бы некуда, да, к примеру. Или там тормозил бы, но уже было поздно, к примеру, да. Вот, Господи, помилуй, это, потому что страшное дело для нас, для священников особенно, да? Да вообще страшное дело это, не дай Боже. Спаси и сохрани, вот как говорят, да? Так и есть. Спаси, Господи, и сохрани нас. Смысл какой? Что нам надо быть внимательными и благодарными вот тем мыслям светлым, которые вдруг у нас возникают. То есть мы думаем, что это мы сами. Вот действительно, как сказано, по грубости, по такому окамененному сердцу, мы приписываем это сразу себе. Или просто не замечаем. Ну, то есть, как бы, само собой разумеющееся. К слову сказать, вот возле нашего храма Благовещения перекресток очень оживленный. И часто даже сам вижу, как наши прихожане, не замечая того, переходят на красный свет, автобус едет поворачивать, думаешь, ну, сейчас вообще катастрофа просто будет, да? Они иногда там притормаживают, а иногда просто не тормозят, не знаю почему. Как будто как на коридине какой-то, да? Господи, прости. И их тоже, да? Вот все-таки человек идет, тут неважен свет, на какой-то свет происходит, да? Там на суде Божьем этим светом не отделаешься, да? Светофора, красный или зеленый, да? То есть я хочу о чем сказать, что человек идет, вот не видит красного света, не замечает, да, вот что-то раз и закрывается, да? Можно сказать, ангел-хранитель оставил. Можно так, даже так сказать, как бы, на этот момент, на какой-то. И человек идет, он просто ну, не обращает внимания на это. Смотрит, нет движения, и пошел, да? Вот такое дело. Поэтому надо очень внимательно. Я хочу сказать, как водитель, внимательно переходить даже на зеленый свет. Вот сейчас почему-то, к сожалению, пешеходы стали очень как-то... Идут на зеленый, они даже не смотрят. Хотя машина тоже может поворачивать, да, проезжать. Иногда такие бывают моменты, когда машина может поворачивать, да? А пешеходы идут, как будто машины нету. Тоже должны все-таки быть внимательны. Могут быть разные тоже, когда человек за рулем сидит. У него могут быть закрыты глаза, понимаете? Как будто никто не переходит. Такое тоже может быть. Вражье наваждение, да? Поэтому я вас просто прошу внимательнее, когда переходите, даже на зеленый свет. Если идем, внимательно все равно будьте, да? Если мы, люди, удаляемся от людей, склонности которых противоположны нашим склонностям, если наставник отрекается от ученика, не внемлющего наставлением или воспитатель от воспитанника, отвергающего руководство, если даже отец удаляет от себя непокорного сына, как не удалиться, наконец, от нас, святым ангелам, если мы не следуем их спасительным внушениям и оставляем бесплодным для нас их служение? Как не удалиться от нас небесным силам, если мы предаемся только земному? Ну, понятно, да, вот, если мы внушением ангела-хранителя не внемлем, да, то он тоже, приходит время, мы потом удивляемся, ой, а почему нам ангел-хранитель вот нас там не предотвратил или еще что-то? А почему он не предотвратил? А потому что мы сами беспечно остаемся к тому, что он нам внушает. И он тогда тоже на время может оставить, не подсказывать нам. Да? Вот не подсказывает нам и все. Как не удалиться чистым духом, если мы живем в нечистоте плоти? Как не удалиться ангелам Божьим, если мы непрестанно имеем в мыслях и в желаниях не Бога и Христа Его, но мир и самих себя? Преподобный Исаак Сирин. Ну вот, пожалуйста, вот когда мы говорим с вами, чисто по-внешнему даже судим, да, говорим, ой, ну как же, вот такой человек хороший, ну за что же ему там такое? Или там, ой, она такая хорошая, она так вот, такая добрая, ну вот а у нее, представляете, и то, и пятое, и десятое. Вот, с одной стороны, святые говорят, мы вообще не можем об этом рассудить толком. Почему так? Вот с одной стороны. А с другой стороны, часто бывает так, что вот как раз-таки вот по такому состоянию греховному Господом и допускается. А нам не видно это. Нам в себе-то этого не видно. Вот в чем дело. Мы же в себе этого часто не видим, да? А тем более, откуда мы знаем жизнь другого человека и его внутренний мир нам неизвестен совершенно бывает. Какие мысли у него там роятся, да? Вот. Как один батюшка говорит, проповедник. Пост, а внутри, говорит, там такая, говорит, кулинария из страстей. А внешне пост. Говорит, а внутри, говорит, там такая, говорит, гастрономия. Значит, еще раз вот это повторю, очень важные такие слова. Как не удалиться чистым духом, если мы живем в нечистоте плоти? А, допустим, живем в чистоте плоти. Тогда другое. Как не удалиться ангелам Божьим, если мы непрестанно имеем в мыслях и желаниях не Бога и Христа Его, но мир и самих себя? Понятно, да? То есть в мыслях все равно тянемся сюда, вот, к земным всем заботам и так далее. Это не значит, что нам не надо стирать, готовить, убирать. Это понятно, надо все, да? Но не это главное опять. Иногда ангелы наставляли на путь тех из подвижников, которые заблуждались. Иногда избавляли тех, которые впадали в искушение. Иногда при внезапной беде и угрожающей опасности исхищали их от этого, спасая, например, от змея или от падения скалы, или от стрелы, или от брошенного камня. Иногда, если враг явно нападал на святых, являлись видимым образом и говорили, что посланы на помощь к ним, и придавали им смелость, отважность и отраду. А в иное время совершали через них исцеление, иногда же исцеляли самих святых, подвергшихся каким-либо страданиям. Прежде всего, надо всегда помнить, что у нас есть ангел-хранитель, и иметь к нему умное и сердечное обращение, и в обычном ходе нашей жизни – а тем более, когда чем-либо она возмущается. То есть в обычной жизни, а тем более, если что-то либо у нас происходит, по сути, первое мы обращаемся вот к ангелу-хранителю. Да. Часто вот люди приходят и говорят, а кому мне помолиться? Вот как бы, с другой стороны, надо бы и сказать тоже, помолись сначала ангелу-хранителю своему, да? А вот опыта нету этого, этой дружбы духовной с ангелом-хранителем у человека. И он не понимает, ему надо видимое что-то, вот, осязаемое, чтобы было что-то, образ, да, то есть икона. Тогда еще как-то это понятно, к кому обращаться. Да? Вот, кстати говоря, здесь говорится о том, что избавляли от падений, от камней, от стрел и так дальше. Да? На Кипре есть монастырь, икона Божьей Матери, по-моему, Три Кукьяна называется, я сейчас могу спутать. Да? Вот икона такая, она довольно размеров больших, да? Она была когда-то над вратами монастыря находилась. И вот однажды камень, оторвавшись от стены, падал и должен был упасть мальчику на голову прямо. И в это время Икона Божьей Матери отделилась от стены, наклонившись вот так. И камень упал на икону. И мальчик был спасен. Этот камень я видел лично сам. Он вот таких размеров. Булыжник, знаете, как от мостовой. Представляете, булыжник старый. Не сейчас, как эта тротуарная плиточка. Вот, вот такой булыжник как бы. Он такой неровный чуть-чуть, да? Вот такого размера, да? Вот лично видел сам. То есть Богородица заступилась. Представляете, да, вот икона от стены отделилась вот так, да? Наклонилась, да, и камень упал на икону. И он упал, главное, что он в нее прямо как вот как врос. И так остался, да. Причем с лицевой стороны, со стороны образа, да, ничего не видно. А с той стороны он прямо туда, удивительно. То есть вот Господь действительно нас сохраняет часто непостижимым образом. Вот лично видел мальчика, освещал квартиру в Весмугрависе. Это было уже лет 10 назад, наверное. Мальчик выпал с 7-го этажа, в окно вышел, просто вышел в окно. Папа спал, ну, прилег и заснул. А он открыл окно, а там такие, как боковые форточки, они широкие очень, да? Он открыл и просто вышагнул в окно туда. Вышагнул, но он упал, рядом с домом росли кусты, ну, вот такой высоты кусты. Это была осень уже, по-моему, или весна. Ну, ни листьев не было. Короче говоря, голые кусты были. Острые такие, торчащие, как состриженные, да? Вот этот куст такой был немножко разваленный, когда он туда упал в него. Он упал как бы в середину куста. То есть, если бы он упал чуть-чуть ближе к дому, он бы расшибся, потому что там бетонная отмостка, и все, и сразу же кусты идут. Если бы он упал дальше за куст, это такая утрамбованная жесткая земля. Тоже непонятно, что бы там было, да? Вот. Когда он летел, он сказал потом, ему тогда было почти 3 года, 2,8 ему было, да, возраст. Значит, он поцарапал только живот об кусты. Ну, просто царапины, ссадины. Понимаете, да? Ссадины просто такие. Даже занос там не было, ничего. Денег продержали в больнице с мамой и все, и отпустили потом домой. То есть все, ни сотрясения мозга у него, ничего. Ты когда я спрашивал, а как, а что там, крестный говорил. Говорит, когда он летел, он сказал, что он видел Боженьку, который ему сказал, больше так не делай и всегда слушай родителей. То есть он видел ангела-хранителя, быстрее всего, который ему сказал, больше так не делай никогда и, говорит, всегда слушай родителей. Понимаете, представляете себе? Вот такое дело, братцы. Так что слава Богу, вот, милость Божья, что у нас есть ангелы-хранители. Молите Бога о нас. Так, есть еще, вот батюшка Борис подготовил, слава Богу, есть еще чрезмерная вера в предчувствие. Вот особенно сестры наши, да, предчувствие у них такое сильное, мощное, развитая интуиция. Говорит, я все вижу, все сердцем вижу, вы мне тут лапшу не вешаете никакую. Я вас насквозь вижу, многие так прям говорят, да. Ну, действительно есть вот у людей, знаю, на своей матушке знаю просто, да, вот. А я что-то, если так, какое-то, что-то не так говорю, как бы, да, прямо вот как надо было сказать бы, что-то начинаю там, а она мне говорит, что ты мне лапшу вешаешь, да, говорит. Правда, иногда бывает с этим искушения тоже связаны, правда, да, когда действительно говоришь правду, а там враг говорит, нет, он говорит, тебе врет. Да? Такое тоже бывает. Просто из опыта говорю. Говорю вам из жития несвятых. Вот. Значит, предчувствие. Действительно, мы с вами на предчувствиях часто можем погореть, что называется, да? Тоже враг внушит одно, а там будет другое. Мы уже это примем. Или заранее испугаемся того, чего не надо было бы пугаться нам, да? Значит, предчувствие. Из словаря, из толкового словаря Ушакова. Но не мэра. Чувство смутного ожидания чего-то, готовящегося произойти. Могущего случиться. Ощущение чего-то предстоящего. Предчувствие радости, горя. Ну, то есть, можем предчувствовать радость, можем предчувствовать горе, да? Часто беседуя с Авиафаром, святая Нина услыхала от него следующий рассказ о хитоне Господнем. Святая Нина, покровительница Грузии. «Я слышал от своих родителей, а те слыхали от своих отцов и дедов, что когда в Иерусалиме царствовал Ирод, евреями, жившими в Мцхете и во всей Карталинской стране, было получено известие, что в Иерусалим приходили персидские цари, что они искали новорожденного младенца мужеского пола из потомства Давидова, рожденного матерью без отца, и называли его иудейским царем. Они нашли его в городе Давидовом Вифлееме, в убогом вертепе, и принесли ему в дар царское золото, целебную смирну и благовонный ладан. Поклонившись ему, они возвратились в свою страну. Читаем это в Евангелии от Матфея, 2 глава, 11 стих. Прошло после этого 30 лет, и вот прадед мой Елиоз получил из Иерусалима от первосвященника Анны письмо такого содержания. Тот, кому приходили на поклонение персидские цари со своими дарами, достиг совершенного возраста и стал проповедовать, что он Христос, Мессия и Сын Божий. Приходите в Иерусалим, чтобы видеть смерть его, которую он будет предан по закону Моисееву. Когда Елиоз собрался вместе со многими другими идти в Иерусалим, мать его, благочестивая старица из рода первосвященника Илия, сказала ему: «Ступай, сын мой, по царскому зову, но умоляю тебя, не будь заодно с нечестивыми против того, кого они вознамерились умертвить. Он тот, кого предвозвестили пророки, кто представляет собою загадку для мудрецов, тайну, скрытую от начала веков, свет для народов и вечную жизнь». Елиоз вместе с коринийским Лонгином пришел в Иерусалим и присутствовал при распятии Христа. Мать же его оставалась в Мцхете. Накануне Пасхи она внезапно почувствовала вдруг в своем сердце как бы удары молотка, вбивающие гвозди, и громко воскликнула: «Погибло ныне царство Израиля, потому что предали смерти Спасителя и Избавителя его. Народ сей отныне будет повинен в крови своего Создателя и Господа. Горе мне, что я не умерла ранее сего. Не слыхала бы я этих страшных ударов, не увидеть уже мне более на земле славы Израиля». Сказав это, она умерла. Елиоз же, присутствующий при распятии Христа, приобрел хитон его от римского воина, которому тот достался по жребию, и принес его в Мцхет. Сестра Елиоза, Сидония, приветствуя брата с благополучным возвращением, рассказала ему о чудной и внезапной смерти матери и предсмертных словах ее. Когда же Елиоз, подтвердив предчувствие матери относительно распятия Христова, показал сестре хитон Господень, Сидония, взяв его, стала целовать со слезами, прижала потом его к груди своей и тотчас пала мертвой. И никакая сила человеческая не могла исторгнуть из рук умершей эту священную одежду. Даже сам царь Адеркий, пришедший со своими вельможами видеть необычную смерть девицы и желавший также вынуть из ее рук одежду Христову, спустя некоторое время Елиоз предал земле тело своей сестры. Вместе же с нею